Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Мы приветствуем всех вас, дорогие слушатели, с праздником Светлого Христового Воскресения и со Светлой Седмицей. Откроет этот час нашего вещания архивная запись слова по окончании пасхального акафиста, сказанного высокопреосвященнейшим архиепископом Дмитровским Владимиром Сабаданом, ныне блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, в храме Покрова Пресвятой Богородицы Московской Духовной Академии в 80-е годы прошлого века. Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича продолжает этот час нашего вещания. Затем вы услышите очередную беседу из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Завершает этот час литературная страничка. Надежда Щеголева познакомит вас с рассказом из сборника пасхальной прозы. Открывает этот час нашего вещания архивная запись. Предлагаем вам послушать слово по окончании пасхального акафиста, сказанного в Покровском домовом храме Московской Духовной Академии ее ректором, высокопреосвященнейшим архиепископом Дмитровским Владимиром Сабаданом, ныне блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины. Запись 80-х годов прошлого века.
Этими священными словами, братья и сестры, Святая Церковь сегодня торжественно рождает и проповедует великое и преславное событие для верующих людей. Но событие воскресения Христова не может рассматриваться в отрыве от крестных страданий Христа. И апостол Павел верно в своем послании к римским христианам говорит: проповедь о Христе для погибающих есть безумие, для спасаемых же сила Божия. Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут премудрости. А мы, в свою очередь, проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость. Премудрость божественная в том и состоит и заключается, что Христос, святая невинность, приносит себя в жертву за виновную, что Христос, будучи владыкой неба и земли, одним мановением вызвавший к бытию весь мир видимый и невидимый, уподобляясь нам, принимает человеческое тело, чтобы стать братом человеку и чтобы от земли возвести его к горе до неба, уравнять его с бесплодными ангелами, полагается во
ибо человеку, как высшему из творений, дано богоподобие, образ и Божий, и подобие Божие. Дана ему свобода воли, руководствуя которой он вправе принимать то и отвергать другое, если такова сила, таково значение для верующего человека воскресения Христова, о котором апостол Павел говорит, если бы Христос не воскрес, была бы напрасной и проповедь наша, и вера наша. Но действительно ли воскрес Христос? Или может быть воскресение – это легенда? Прежде чем увериться в действительности воскресения Христова, как мы и сказали в начале, что воскресение нельзя рассматривать без Христа, мы должны увериться в том, а действительно ли Он умирал, чтобы потом воскреснуть и дать путь к воскресению всякой ищущей того и желающей человеческой души. Каждый читающий Евангелие ни на момент не усомнится, что Христос действительно воскрес, о том свидетельствуют все четыре евангелиста, о том говорят друзья Христа, остававшиеся на Голгофе у креста Его до последнего Его издыхания. О том свидетельствует римский полковник, который говорят Пилату, что уже умер Христос, свидетельствует о Его смерти, и Пилат разрешает Иосифу Аримафейскому снять тело со Христа и предать его погребению. О его смерти свидетельствуют книжники и фарисеи, которые уж, наверное, удостоверились в действительности его смерти, прежде чем разрешить отдать его погребению. О его смерти свидетельствуют его недруги и враги, которые приводили гроб большим камнем, опечатали его и представили воинскую страну. Святой апостол Павел, свидетельствуя о смерти Христа, также свидетельствует о том, что как действительно он умер, так действительно и воскрес из мертвых. Он говорит в послании к христианам, основанных им церквей, что я вам передаю то, что сам принял от очевидцев и свидетелей, что, будучи распятым и погребен, он третий день восстал от гроба и явился после воскресения сначала Кифе, то есть апостолу Петру, потом 11 апостолам, потом более чем 500 человек, которые еще до сих пор живых, говорит апостол, имея в виду своих современников. Потом он явился апостолу Иакову, потом еще раз всем апостолам, и, наконец, явился и мне, свидетельствует апостол Павел. Другой апостол, Петр, в Иерусалимской общине, проповедуя христианам, говорит, «Вы его повесили на древе, и потом погребли во гробе, и он воскрес из мертвых, чему являюсь я свидетелем и очевидцем, и многие из апостолов». И когда его спросили христиане, каким образом он исцелил хромого человека, он ответил, «Силою того, которого вы распяли и который восстал от мертвых». И нам каждый апостол из 12, и даже до 70, и даже выше проповедует Христа воскресшего и свидетельствует действительность воскресения своей мученической кончины. В городах и деревнях, на крышах домов, синагогах и на улицах проповедуют Христа распятого и воскресшего. Каждый платит за эту проповедь и свидетельство своей жизнью, своим человеческим благополучием. Одного из воскресения Христова, другого живым снимают кожу, третьего прибивают ко Христу, четвертому отрубают голову, пятого разрубили на две части, и так до 12, и так до 70. Но они проповедуют, потому что сами уверовали, и говорят христианам: мы были бы последними лжецами, если бы проповедовали то, чего сами не видели, и в чем твердо не имеем уверенности. Их самопожертвование, свидетельство и уверение в действительности воскресения Христова. Горсточка учеников и апостолов, которые в момент предательства Христа бегут от страха преследования, распространяют учение и истинность воскресения во всей вселенной от конца в конец. Растет из этой горсточки церковь Христова, многомиллионная, многонациональная, каждой части земного шара, и проповедует Христа, и верит Ему, и исповедует истину действительности воскресения, в Нем видя свою вечную жизнь и свое долженствующее когда-то быть и совершиться воскресение. Сегодня, когда Святая Церковь поет и величает своего Христа и Спасителя, подающего каждому желающему истинное учение, свет разума, мир, любовь и залог вечной жизни, мы прославляем Его вместе с многомиллионной церковью и нашей русской православной, и со всеми православными церквами во всех концах земного шара. В единстве мысли и верующих чувств, единым устами и единым сердцем мы Его проповедуем и верим, и живем по этой вере, и заизмеряем свою жизнь и свои желания по высшим принципам евангельской правды и вечной Христовой святости и чистоты. Воскресение Христа – это залог нашего воскресения. Ибо как живет Христос, глава нашей церкви, так живут все члены Его, так радуются и объединяются в предвкушении вечной жизни и общего воскресения. И апостол Павел говорит: если мы со Христом, со страшным, со умиранием, то с Ним и со воскресением. Ради этого и приходил Христос в мир, чтобы дать человеку высший смысл и высшее назначение, чтобы человек достойно совершил на земле свое человеческое высокое призвание, чтобы он был полезен, чтобы он любил Бога и любил все человечество, и прилагал бы по примеру Христа все свои силы к тому, чтобы служить ближним для блага общего, для вечного мира на земле и для вечного человеческого счастья. Ныне прославляемый и умножаемый нами воскресший Христос, да воскресит наши верующие души, поможет восстать нам от наших человеческих грехов, будет привычек, навыков и падений, и даст нам возможность возрастать в меру Христову и быть достойными причастниками радости Его воскресения и здесь на земле, и в жизни будущего века.
Мы прослушали архивную запись слова высокопреосвященнейшего архиепископа Дмитровского Владимира, ныне блаженнейший митрополит Киевский всея Украины, сказанного им в домовом храме Московской Духовной Академии по окончании пасхального акафиста в 80-е годы прошлого века. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Иосифа Песнописца, святой мученицы Фервуфы Девы, ее сестры и их рабыни, преподобного Зосимы и преподобного мученика Никиты. Преподобный Иосиф Песнописец родился на Сицилии. Его родители Плотин и Агафья были людьми благочестивыми и добродетельными. По кончине родителей переехал он в Солунь, где принял иноческий постриг. Как монах был образцом для всех в посте, крайнем воздержании, непрестанном молении, псалмопении, бдении и труде. Солунский епископ рукоположил его в иеромонаха. Знаменитый Григорий Дикополит, посетив Солунь, полюбил Иосифа душой и сердцем за его редкие черты характера и взял его к себе в монастырь в Царьграде. Когда в правлении Льва Армянина снова вспыхнуло пламя иконоборческой ереси, сей Иосиф был послан в Рим, чтобы призвать папу и римскую церковь на борьбу за правую веру. Но по дороге туда его пленили пираты. Они привезли его на Крит, где еретики 6 лет держали его в темнице. Иосиф же радовался, что удостоился страдать за Христа, и непрестанно благодарил за это Бога, считая железные цепи на себе золотыми украшениями. По истечении этого срока, утром на Рождество, злочестивый царь Лев был убит на утренне в церкви. В тот же самый час явился Иосифу в темнице святитель Николай Мерликийский и сказал: «Встань и следуй за мной». Иосиф почувствовал, что его словно приподняли в воздух, и в одночасье оказался перед Царьградом. Его приходу обрадовались все правоверные. Составил он каноны и стихиры многим святым, имел дар прозорливости, по причине чего святой патриарх Фотий поставил его духовником и исповедником клира, рекомендуя его как человека Божия, ангела во плоти, отца отцов. В глубокой старости предал он свой дух Господу, которому верно служил и делами, и песнопениями. Мирно приставился накануне Великого Четвертка в 883 году. Святая мученица Фервуфа Дева, ее сестра-вдовица и их рабыня. В правлении персидского царя Сапора был казнен святой епископ Симеон. Фервуфа, сестра епископа, была по желанию царицы взята во дворец. Отличалась она необычайной красотой, поэтому ей начали докучать многие женихи, среди которых толпились и языческие жрецы и гадатели. Фервуфа отказала всем, вызвав тем самым большое против себя раздражение. Как раз в это время царица заболела, и все жрецы объяснили царю, что она отравлена Фервуфой. В качестве средства для больной царицы они посоветовали следующее. Фервуфа, ее сестра и их рабыня, как христианки, должны быть перепилены пилой, а потом царицу нужно будет пронести через рассеченные половины их тел. Царь согласился с этим людоедским предложением гадателей. Фервуфа же, вместе со своей сестрой и рабыней, пострадав так за Христа в 343 году, заслужили тем самым неувидаемый венец в бессмертном царстве своего Господа. Преподобный Зосима, монах иорданской обители в правлении царя Феодосия-младшего. Он нашел, причастил и похоронил преподобную Марию Египетскую, упокоился в Господе на 100-м году своей жизни в 6 веке. преподобный мученик Никита, славянин из Албании, подвязался на святой горе Афон, а потом отправился в Серес, где вступил в спор о вере с мулами. Будучи не в состоянии одолеть его доводами и аргументами, торки подвергли его мучениям, в которых святой Никита скончался и предал свою душу Богу в 1808 году. Девица Фервуфа Господней послушницей стала, как агнеца чистая, на лютом заклане молчала. Ни крика, ни стона не вырвать из юного сердца, что с радостью приняла казнь от язычников-персов. Презрела девица всю лживость земную и лесть. Господь для нее был дороже, чем царская честь. На царском дворе лишь тоска и одна пустота, без веры целительной в Божьего Сына Христа. Вся жизнь для жрецов, как темница, лишенная света. Не ведают Бога они, сотворившего мир и планеты. Телесная лепота камнем лежит притыканье. Без Божьей любви и без веры к чему упование? Фервуфа себя яко жертву вручила Христу, оставив для мира кровавую плоть, но не душу святу. Телесный сосуд ее злобный мучитель разрушил, однако не в силах был взять ее чистую душу. Рассекся сосуд, и душа ее в рай отлетела, туда, где свобода не призрак, а правое дело. Земля напиталась честною страдальческой кровью, а Бог душу встретил своею нетленной любовью. Рассуждение. Кто прославляет Бога, того и Бог прославляет. Это предельно ясно проявилось в жизни святых. Преподобный Иосиф Песнописец и вправду прославил Бога и делом, и страданиями, и гимнами. Да и Бог прославил его и при жизни, и по смерти. При жизни явился ему в темнице святитель Николай и освободил из заточения. А когда преподобный Иосиф горел желанием составить канон святому апостолу Варфоломею, но не знал, будет ли это угодно Богу и апостолу, явился ему сам святой Варфоломей, облеченный в белые одежды, и возвестил, что есть воля Божия на то, чтобы он сочинил и этот канон. Когда Иосиф упокоился, один гражданин из Царьграда узнал о славе, которой Бог удостоил своего угодника. Тот человек пришел в храм святого Феодора Фанерота, чтобы помолиться этому мученику и узнать, где укрылся убежавший от него раб. Ибо святой Феодор был известен в народе благодатной способностью сообщать, где находится нечто потерянное или украденное, за что и был он прозван Фанеротом, объявителем или открывателем. 3 дня и 3 ночи молился тот человек, но, не получив никакого ответа от святого, хотел уже уходить. В тот час явился ему святой Феодор в видении и сказал: «Что ты сердишься на меня, человече? Иосиф Песнописец отходил душой от тела, так что мы были у него. Когда в эту ночь он упокоился, все мы, которых прославлял он песнопениями, проводили его душу на небеса и поставили пред лицем Божиим, потому-то я и замедлил явиться тебе». Созерцание. «Да созерцаю воскресение Господа Иисуса, а именно, как душа Его вновь возвращается из ада в тело, как Он своей божественной силой, которой воскрешал других мертвецов, воскрешает и собственное свое тело. Проповедь о храме тела Господня. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, из главы 2. Так говорил Господь злобным иудеям о храме тела своего. Но как людям злобным не дано ничего разуметь, так и иудеи ничего не поняли, а паче насмеялись над ним. Господь не укорил их за это, но что сказал он, то и сбылось. Иудеи разрушили его тело, а он воссоздал его и воздвиг в славе и силе. Злобствующие люди наказали Бога разрушением, а Бог упрекнул их созиданием. Людям желчным доставляет удовольствие проявлять свою силу в убийстве, а для Бога радость проявлять свою силу в оживлении. Нет ничего короче триумфа злобы, равно как и нет ничего прочнее триумфа истины. Разрушьте храм сей. Храмом Господь называет свое тело. Этот храм, разрушенный, был заключен в тесный и мрачный гроб, и тяжелым камнем был прегражден к нему любой доступ света. Впрочем, храму этому и не требовался солнечный свет, потому что носил он в себе свой свет, свое солнце правды, светившее изнутри. Нежная небесная рука отвалила камень, и Господь восстал в славе и силе. То, что произошло однажды с пречистым телом Христовым, неоднократно происходило впоследствии с церковью святых на земле. Враги церкви беспощадно гнали ее и истязали, разрушали и погребали во тьме. Однако церковь после таких ушибов и стеснений вставала с вящей славой и силой. Как воскрес храм его тела, так, в конце концов, во всей полноте и совершенстве воскреснет и церковь его святых. О воскресший Господи, не предай нас тлению и вечной смерти, но воскреси нас в бессмертную жизнь. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, Иаков очень испугался, что могут убить его, его жен, его детей, и смутился. Если ему придется обороняться, он будет убивать людей. Вы помните, как Авраам испугался после того, как он освободил Лота, участвовал в военном походе? Он испугался, что он мог убить какого-то человека, который, может быть, был на вражеской стороне, но он, может быть, был добродетельный человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Почему он так говорит? Он может спастись, потому что Иаков был как раз готовым умереть. И он считал, если вот нападут на первый стан, он бросится в битву, он погибнет. А почему должны погибнуть дети, которые, они невиновны, его жены, его слуги? Эти люди, они всегда очень серьезно относились к такому понятию, как мегет эт мегет, мера за меру. Любой православный христианин, согласитесь со мной, всегда знает, почему и за что он получает. Вот что бы ни произошло, заболел ты, проблемы на работе, двойки пошли в семинарии или что-то еще, нагоняют настоятеля, мы всегда знаем, за что мы получаем. Вот этим мы отличаемся от неверующих людей. А неверующие люди, они не знают. Они говорят, что я такого сделал? У меня все рушится вокруг, прям гибель какая-то. А верующие, внимательные верующие, настоящие верующие, он всегда знает, за что он получает. И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратися в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Почему у него страхи, почему он испугался, почему он смутился, если Бог ему сказал, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, и Иаков сейчас повторяет эти обещания Божьи. Почему же ты тогда боишься, если тебе Господь явился, сказал, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Что, Иаков, ты не уверен в словах Божьих? Нет. Это были такие люди, которые были не уверены в себе. Будучи пророками Божьими, они себя спрашивали намного строже, чем других людей. В Боге они всегда были уверены, во всех Божьих обетованиях. Но они не были уверены в себе. Им казалось, что если где-то они совершат какую-то, может быть, внешне незначительную оплошность, с них будет спрошено и спрошено намного строже, чем с обычных людей. И мы знаем из Писания, как Бог строго спрашивал с Аарона, с его детей. И далее он говорит, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Вот здесь он говорит, я недостоин. Да, ты мне сказал, что ты меня вернешь, но ты мне столько уже много дал, Господи. Я с одним посохом пришел, а сейчас у меня 11 сыновей. У меня дочь красавица, у меня жены, наложницы, рабы. У меня много скота. Может быть, исчерпан лимит уже, как бы, Божьих благословений. Уже все получил. Вот к чему человек может стремиться, как бы, в этой земной жизни. Да, все имею. Дети верующие. Вы поймите, вот эти 11 сыновей. Потом еще один появится, 12-й. Вы знаете, кто это такие? Это будут 12 патриархов еврейского народа. Когда вы открываете книгу Откровения на Богослова, там сказано, что перед престолом Божьим 24 старца кланяются. Кто такие 24 старца? По истолкованию Андрея Кисарийского, это 12 сыновей Иакова, вот эти дети, и 12 апостолов Иисуса Христа. Они составят число, кворум 24. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Посмотрим интересное истолкование. Удивительный образ, предвосхищая, держал он в руке своей, вот про этот посох, как древние учили, удивительный образ, предвосхищая, держал он в руке своей, ибо это есть знамение креста великого пророка, с большой буквы. Поднялся на ноги и пошел в землю сынов Востока, ибо из нее воссиял свет народом. Он возлег у колодца, над устьем которого был камень, и никто не мог отвалить его. Множество пастухов не могло поднять его и открыть колодец до тех пор, пока не пришел Иаков. И силой скрытого в его чреслах пастыря отвалил камень и напоил овец своих. Силой скрытого в его чреслах пастыря. А кто же в его чреслах скрытый? Это Иисус Христос, который сын Давидов, сын Авраамов. Также многие пророки приходили, но не могли раскрыть вод крещения до тех пор, пока не пришел великий пророк. Лишь он мог открыть воды и креститься в них. Он воскликнул, говоря своим сладчайшим голосом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот здесь вот древний христианский писатель, он образ Иакова, как бы этот образ переставляет, то показывает образ Христа, то образ Иакова, то наоборот Иакова и Христа. Иаков действует силой скрытого в его чреслах. От него, от его семени должен произойти Спаситель мира. Кого он защищает здесь? Свой крупный и мелкий скот? Да здесь борьба идет между дьяволом и силами Божьими. Он говорит: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исафа». Опять, почему вот так вот? «От руки брата моего». Точка, достаточно. «Ибо я боюсь». А тут добавляется: «От руки Исафа». Он как бы говорит: да, он мой брат, но он не только мой брат, он еще мстительный человек. Да, он мой родственник, но он не просто мой родственник, он безбожник к тому же. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исафа, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков. Вот смотрите, мы так напряженно беседуем. Они еще не встретились, они еще не видят друг друга, Исав и Иаков. Те еще идут, 400 человек, с ними Исав. «И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исафу, брату своему». Итак, Иаков предпринимает попытку, он ведет диалог с Богом, он молится, но он хочет и какие-то подарки послать. Златоуст пишет: «Обращаясь к Господу с таким прошением и вознося к Нему такое моление, употребляет и со своей стороны нужные меры». Казалось бы, достаточно, может быть, было бы вот этого диалога, но он употребляет и нужные меры, и Златоуст его за это хвалит. То есть он подарки отправляет Исафу, брату своему: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исафу. Вот и сам он за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: так скажите Исафу, когда встретите его. И скажите: вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною. И потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Яков один, а сам вернулся. Через брод потока Иавок всех перевел. А вот почему сказано 11 сыновей своих, а про Дину не сказано? Есть такая сказка, мидраш, что он очень боялся за Дину, она была очень красивая. И он ее спрятал в сундук. И так переправили. А зачем он возвращается? Он все переправил через Иавок вброд. Зачем он возвращается назад? Казалось бы, вот ты на святой земле, вернулся назад, а эта земля еще непонятно чья. Есть предположение, что он что-то забыл. Или он подумал, может быть, я что-то оставил. Казалось бы, если такая угроза жизни его детей, разве какие-то мелочные, имущественные интересы могут его отвлечь? Могут. Праведные считали, что все, что они имели, они получали от Бога. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна. Это 6 глава. Здесь сказано: «Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Казалось бы, Сын Божий сотворил чудо, приумножение 5 хлебов, 5000 хлебов. И он говорит, пойдите, соберите, что осталось. И там далее сказано, и собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. 12 коробов. Мы должны с благодарностью принимать от Бога все. Расточительство для христиан – это непозволительная роскошь. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Боролся некто с ним всю ночь до появления зари. В еврейском языке слово «борьба» и слово «пыль» – они похожие слова. То есть, когда борются, пыль поднимается. И увидев, что не одолевает его, некто, кто боролся с ним, не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Иаков боролся с ангелом. Если мы с вами возьмем объяснение святых отцов, с кем же боролся Иаков, то мы получим следующую мозаику. Иоанн Златоуст учит, что ночная борьба Иакова с ангелом – это в буквальном смысле ангел был послан Иакову, чтобы тот, Иаков, уверился, убедился в сопутствующей ему помощи и не боялся Исафа. Августин Блаженный. Здесь была прообразована борьба, то есть образно показана борьба неверующих иудеев с Богочеловеком Христом. Ведь из чресел Иакова выйдет не только Христос, но и все те, которые будут кричать «распни, распни его». И как бы в неком видении эта борьба в одном человеке, она проявляется. Это толкование Августина Блаженного. Амвросий Медиоланский. В назидательном плане Борьба с Богом означает состязание в добродетели, доступ который открыт через крест. То есть, если ты хочешь стать добродетельным, научись терпеть, переносить страдания. Молитвенный труд – это тяжелый труд, это как борьба. И не случайно, что отцы нам говорили, святые отцы, молиться за других – это как кровь проливать. Ефрем Сирин. В этой борьбе Иаков показал себя одновременно сильным и слабым. Проиграл ли Иаков эту борьбу? Нет. Но было поражение? Да. Нога была поражена, бедро, и потом он хромал. Августин Блаженный. Сама же борьба заканчивается с восходом зари, то есть с пришествием в жизнь верующих в солнце правды Христа. Августин Блаженный истолковывает, у него есть удивительная книга «Два града», что борьба между силами добра и зла будет продолжаться до второго пришествия Сына Божия. И так как в чреслах Иакова не только Сын Божий по плоти, не только Дева Мария по плоти, но и Иуда Искариот, и первосвященник Каиафа, и первосвященник Анна, вот это все происходит в нем. Я не буду перечислять все комбинации, но, поверьте, их очень много.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Завершает этот час литературная страничка. Надежда Щеголева познакомит вас с рассказом из сборника пасхальной прозы.
Пасхальный понедельник. После полуночи я вышел перед сном в садик позади моего дома. Небо было темное и усыпанное звездами. Казалось, что я вижу его в первый раз, и что от него несется далекое песнопение. Мои губы тихо шептали: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его». Один человек святой жизни сказал мне, что небеса отверзаются в такие часы. Воздух был напоен ароматом посаженных мною цветов и трав. «Исполни небо и земля славы Твоей я». Я мог вполне оставаться там до рассвета. Я был как бы без тела и без каких-либо земных привязанностей. Я боюсь, что мое отсутствие тревожит находившихся в доме. Я вернулся и лег. Сон еще не овладел мною, не знаю, бодрствовал я или заснул, как вдруг передо мною возник странный человек. Он был мертвенно-бледен, глаза его как бы открыты, и он смотрел на меня с ужасом. Его лицо было как маска или мумия. Блестящая темно-желтая кожа туго обтягивала его мертвую голову со всеми ее впадинами. он как бы тяжело дышал. В одной руке он держал какой-то странный предмет, который я не мог рассмотреть, а другой держался за грудь, как будто испытывая страдания. Это существо наполнило меня ужасом. Я молча смотрел на него, а он на меня, как бы ожидая, что я узнаю его, несмотря на всю странность его облика. Голос сказал мне: «Это тот-то». Я немедленно узнал его. Тогда я открыл рот и вздохнул. Его голос донесся откуда-то издалека, как из глубокого колодца. Он испытывал тяжкие муки, и я страдал за него. Его руки, ноги, глаза — все показывало, что он страдает. В отчаянии я хотел помочь ему, но он дал мне знак рукой остановиться. Он начал так стонать, что я похолодел. Затем он сказал: «Я не пришел, меня прислали. Я безостановочно трясусь, у меня кружится голова. Моли Бога сжалиться надо мной. Я хочу умереть и не могу. Увы, все, что ты мне говорил раньше, верно. Помнишь ли, как за несколько дней до моей смерти ты пришел навестить меня и говорил о религии? Со мной было двое других, неверующих, как и я, друзей. Ты говорила, они смеялись. Когда ты ушел, они сказали: «Какая жалость! Интеллигентный человек, а верит в глупости, в которые верят старухи. Другой раз, да и не один раз, я говорил тебе: дорогой Фотий, копи деньги, или ты умрешь нищим. Посмотри на богатства мои, а мне ведь хочется еще больше. Ты мне тогда сказывал: разве ты подписал договор со смертью, что можешь жить сколько хочешь и иметь счастливую старость?» Я ответил: «Ты увидишь, до каких лет я доживу. Теперь мне 75. Я проживу больше 100. У моих детей нет нужды. Мой сын зарабатывает денег больше, чем надо. Я не такой, как вы, слушающие попов, христианский конец жизни и прочее. Что вам польза от христианского конца? Лучше полный карман денег и никаких забот. Давать милостыню? Зачем ваш такой милосердный Бог создал бедных? Почему я должен кормить их? И тебя просят кормить бездельников, чтобы попасть в рай? Хочешь поговорить о рае? Ты знаешь, что я сын священника и хорошо знаю все эти фокусы. То, что безмозглые верят им, это хорошо, но ты умный человек, ты сбился с толку. Как врач, я говорю тебе и утверждаю, что буду жить 110 лет». Сказав это, он стал поворачиваться то туда, то сюда, как будто он был на жаровне. Я слышал его стоны. «Ох, ах, ух!» Он помолчал немного, потом сказал: «Вот что я сказал, а через несколько дней был мертв. Я был мертв и проиграл спор. В каком я был смятении, ужас! Потерянный я спустился в бездну. Как я страдал до сих пор! Какое мучение! Все, что ты сказал мне, истина! Когда я жил в том мире, где ты сейчас находишься, я был интеллектуалом, я был врачом. Я научился говорить и умел заставить себя слушать. Научился высмеивать религию, обсуждать все, что попадается на глаза. А теперь я вижу, что все то, что я называл сказками, мифами, бумажными фонариками — правда. Мучения, которые я переношу сейчас — вот что правда. Это червь, неусыпающий, что скрежещет зубов». Сказав это, он исчез. Я все еще слышал его стоны, которые затихали вдали. Сон начал овладевать мною, когда я почувствовал прикосновение ледяной руки. Я открыл глаза и снова увидел его перед собою. На этот раз он был еще ужаснее и меньше телом. «Скоро наступит день, и пославшие меня придут за мной. Кто они?» Он сказал несколько неясных слов, которые не мог я различить, и затем добавил: «Там, где я нахожусь, есть много смеявшихся над тобой и над твоей верой. Теперь они понимают, что их духовные стрелы не долетели дальше кладбища. Там есть и те, кому ты сделал добро, и те, кто клеветал на тебя. Чем больше ты им прощаешь, тем больше они ненавидят тебя. Человек зол. Вместо того, чтобы радоваться, он от доброты делается злее, потому что она заставляет его чувствовать свое поражение. Их состояние хуже моего. Они не могут покинуть свою темницу, свою темную тюрьму, чтобы найти тебя, как я. Их жестоко мучают. Мир совсем не таков, каким мы видим его. Наш разум показывает нам его наоборот. Теперь мы понимаем, что наш интеллект был глупостью, наши разговоры — презренная наивность, а наши радости — ложь и обольщение. Вы, носящие в своих сердцах Бога, слово которого истина, единственная истина, вы выиграли спор между верующими и неверующими. Я проиграл его. Я трепещу, вздыхаю и не имею покоя. Поистине, в аду нет покаяния. Горе живущим на земле так, как я жил. Теперь я вижу, как огорчало вас поведение дурных людей. Как вы могли с таким терпением сносить ядовитые стрелы, которые вылетали из наших уст, когда вас называли лицемерами, обманщиками людей? Если бы те из них, кто еще находится на земле, видели, где я нахожусь, если бы они побывали там, они дрожали бы за всякое свое деяние. Я хотел бы явиться им и сказать, чтобы они изменили свой путь, но я не имею на это позволения. Как не имел его богач, просивший Авраама прислать нищего Лазаря? Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, еще и святой да освящается еще. Апокалипсис, 22 глава. И с этими словами он исчез.